abrazarnos y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo.
Du var som kommer från Norge. Nej, nej. Du tycker att det är kul.
23 мая 2021 года. В прошлый раз мы рассказывали, как на канале НТВ собирались показывать боевик «Турист», посвященный российским военным инструкторам, обучающим африканских военных бороться с повстанцами. Как пишет «Медуза», фильм снят на деньги урки путинского другана, мультимиллиардера Евгения Пригожинова, который руководит ВЧК Вагнера, неформальным российским военным подразделением, который создан для того, чтобы продвигать интересы в России, России военным способом за рубежом и при этом не отвечать за их действия на уровне государства. Об актах насилия, вандализма и прочих непотребствах, которые делают ВЧК Вагнера и другие подобные российские правительственные организации, которые ведут гибридные войны, так называемой серой зоне, при котором государство формально не отвечает за действия этих войск. При этом их там убивают нещадно, как хотят, и они сами делают, что хотят. С одной стороны, Россия как бы не несет ответственности за эти потери, с другой стороны, она не отвечает формально за то, что они там натворили. И это грязная война со стороны России в разных регионах мира с помощью таких скрытых формально российских военных организаций меняет тактику защиты, меняет саму не тактику, а стратегию и планы разработки будущих боевых действий и защиты со стороны других стран и со стороны цивилизованного мира. В интернете можно найти видео, как недоноски с этой ЧВК Вагнера отрезают головы каким-то там сирийцам или африканцам, как они над ними надругиваются, в том числе над их трупами. Это уже у меня, я для себя скачал в архив, это вполне можно найти. В общем-то, основной целью таких организаций в наше время, на данный момент, видится поддержка тоталитарных диктатур, фашистских режимов в разных частях мира. Единственных, с кем сейчас дружит фашистское русское правительство, которое пытается нагадить везде, где только можно, любым представителям свободного мира, любым представителям цивилизованного демократического сообщества, странам достоинства. И вот на просьбу прокомментировать его финансирование этого пропагандистского фильма сам урка Пригожин вместо ответа сообщил «Медузе» следующее. «Отвечаю антироссийскому журналисту, сотруднику СМИ иноагента. Гражданка Япарова, имеется в виду Лилия Япарова, автор материала об этом пропагандистском фильме, в советское время были враги народа, их расстреливали. Вы относитесь к подобной категории. Насколько я понимаю, ваша главная задача, как и всех сотрудников антироссийских изданий, в которые входит «Медуза», очернение всего великого и доброго, что создает Россия и россияне, и обеление преступлений Запада. Российские инструкторы, которые работают в Содружестве офицеров за международную безопасность вместе с Центральноафриканской армией, освободили территорию республики по площади, кстати, в два раза превышающую территорию Франции, находясь в непроходимых джунглях среди полчищ бандитов, в том числе занимающихся людоедством. Российским инструкторам низкий поклон и слава. Это фильм о тех самых героях. Они русские, и мы ими гордимся. Не забудьте, гражданка Япарова, что вы иноагент и вражеский рупор. Никаких преступлений инструкторы не совершали. В обратном случае заявите об этом громко и прямо. Центральноафриканские власти проведут расследование, и если эти факты не подтвердятся и окажутся вымышленными, то я расчленю вас в суде, как и других антироссийских опарышей. В общем, смотрите фильм и стыдитесь своей жизни, пока другие россияне получают удовольствие. Что касается ваших вопросов, то на каждое достижение России изо рта ее врагов брызжет огромное количество каловых масс. Поэтому неудивительно, что то же самое случилось и с вами. Забавно, что почти всегда сейчас все эти путинские фашистские урки упоминают империю русских коммунаций и практику, которую коммунисты проводили на территории России на протяжении почти всего 20 века. Для них это очень близко, очень ценно. Они ассоциируют себя с этим и ассоциируют русских коммунаций, их империю с нормой. И всегда в первую очередь ссылаются на нее. Ну, это естественно для фашистов. Глава ДНС Дмитрий Алексеев пожаловался на слежку после встречи со сторонниками Навального. Совладелец и президент группы компаний ДНС Дмитрий Алексеев сообщил, что за ним следили оперативники после встречи с оппозиционным депутатом из Новосибирска Сергеем Байко, который является сторонником Алексея Навального. Вчера я демонстрировал фестиваль МИДИ депутату Совета депутатов Новосибирска Сергею Байко. Так вот, после до дома меня вели целых два оперативника, дабы выяснить, с кем это встречается во Владивостоке оппозиционный политик. Мне, конечно, обидно, что сотрудники центра Э не знают меня в лицо. Давайте я приду к вам и выступлю с какой-то лекцией, чтобы меня потом было легче опознать на задании. Ну и уважаемые сотрудники, можно же не так топорно работать. Вы думаете, что это совсем не палевно, когда ночью сразу два мужика бегут за мной к подъезду, чтобы успеть проскочить в открытую дверь? Написал он в Facebook. В МБХ Медиа 21 мая 2021 года вышло большое расследование «Черный банк внутри белого. Как работала крупнейшая в России прачечная из дела Захарченко». Расследование посвящено работе крупнейшей площадки по обналичиванию ворованных средств в России. Через нее проходили миллиарды долларов от госконтрактов и бесследно исчезали за рубежом. Связана площадка, так называют эту сложную систему, со знаменитым делом полковника Захарченко. В 2016 году ФСБ России арестовала полковника МВД Дмитрия Захарченко. Тогда у офицера нашли 8,5 миллиардов рублей наличными, золото, драгоценности и 13 квартир в довесок. Следователи утверждали, что Захарченко получает гигантские взятки, иначе откуда взяться всем этим деньгам? Только вот доказать это у правоохранителей не вышло. В итоге по делу о взятке и воспрепятствованию правосудию Захарченко получил 12 лет и 6 месяцев тюрьмы. Следователи привнесли в суд два эпизода – скидочную карту ресторана «Ла Море» и 800 тысяч долларов взятки. Удалось доказать только первый. Как же так вышло? Все дело в том, что Захарченко – крышевал самых известных на данный момент пользователей площадки – группу «КУМ». Названа она так по первым буквам фамилии Андрея Крапивина, советник экс-главы РЖД Владимира Якунина, бизнесмена Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова. Они укрывали миллиарды краденных денег через специальную систему виртуальных счетов. С ней работали сотни людей и больше 10 банков. Самое удивительное, что люди, зарабатывавшие по 30-50 тысяч рублей, переводили миллиарды с одного счета на другой и каждый день ворочали бюджетами целых городов. И посадили в большинстве случаев именно их. В нашем расследовании МБХ приводит слова простых инкассаторов, которые, по честное слово, буквально пароли выдумывали на ходу, передавали миллионы в холщовых мешках, также номинальных директоров в сильно поношенной дешевой одежде, не знавших, чем занимаются их компании и сколько денег они принимают, операционисток и многих других участников схемы. Из начальников задержали только Маркелова и Захарченко. Сейчас они вдвоем делят скамью подсудимых в Пресненском суде. Остальные архитекторы, хозяева площадки, успели бежать. Часть фигурантов даже не допрашивали. Кого-то не смогли найти, кого-то, как экс-главу РЖД Якунина, опросили единожды и письменно. Настоящие, конечно, получатели этих миллиардов не будут в суде упоминаться в обвинительном плане. Естественно, отвечать владелец шубохранилища на вопросы следователей не стал. Такие сверхпреступники в России фашистской не подсудны, это всем известно. Найти все эти данные было непросто. Денис Балашов, автор расследования, больше года изучал материалы дел, связанных с Захарченко. Он прошел десятки судебных заседаний, прочитал сотни страниц протоколов, нашел многих участников схемы и поговорил с ними лично. Ему не раз угрожали. Например, один из героев нашего рассказа, украинский бизнесмен Валерий Раздорожный, позвал Дениса в Киев, но в беседе прокомментировал осторожнее погружаться в тему площадки и ее бенефициаров, поскольку это может навлечь гнев сильных мира. В этом расследовании есть все – подставные фирмы, конспирации, миллиарды украденных денег, взаимные обвинения бывших партнеров. Но главное, мы впервые понимаем, каким образом столичный полковник смог получить и скрыть миллиарды рублей. Сейчас точно известно, что через площадку проходили похищенные у РЖД деньги, но данные черной бухгалтерии указывают на то, что подобных клиентов среди корпораций могло быть больше. Правда, следствие пока этим не интересуется. В Кузбассе независимые СМИ закрыли ради безопасности главного редактора. В Кузбассе независимый сайт «Новости Киселевска» прекратил работу ради безопасности семьи редактора Натальи Зубковой. Об этом сообщается на его странице. Ранее журналистка была вынуждена покинуть Россию после нападения неизвестного и преследования правоохранительных органов. СМИ «Новости Киселевска» прекращают свое существование, прекращают ради возможности реализации других проектов, а также ради безопасности семьи редактора Зубковой Н.А., сообщается на сайте издания. В своем YouTube-канале Зубкова пояснила, что сайт перестает существовать благодаря действиям представителей органов власти, благодаря действиям правоохранительных органов, действиям и бездействию прокуратуры, Следственного комитета и всех «доброжелателей», в кавычках. Она добавила, что проект изжил себя морально, он больше не актуален. Жителям Кислевска не нужно какое-либо свободное издание, и жителям Кислевска не нужны люди, которые рассказывают о том, что на самом деле происходит в городе, пояснила Зубкова, добавив, что жителям хватает соцсетей, чтобы обсуждать свои проблемы и делиться новостями. Подводя итоги работы издания, она отметила, что благодаря сайту весь мир узнал, что на планете есть город, в котором размещается сразу 9 угольных разрезов и проживают 90 тысяч человек. Зубкова уточнила, что будет заниматься более крупными и глобальными проектами, которые будут касаться экологии всей России. Наталья Зубкова основала сайт «Новости Киселевска» в 2017 году. Она неоднократно поднимала острые темы, связанные с экологией региона, состоянием школ и другие. 25 февраля на Зубкову, когда она вечером выгуливала собаку, напал неизвестный. Он подошел к ней сзади, схватил за капюшон и резко опустил ее на снег. Зубкова сообщила, что напавший пригрозил ей и ее дочерям расправой, если она хоть еще раз откроет рот. В конце того же месяца Зубкова уехала из Киселевска. На YouTube-канале своего издания Зубкова отметила, что за последний год подала множество заявлений в полицию и Следственный комитет по фактам клеветы и угроз. В результате ей отказали или очень долго не отвечали на запросы. В апреле Зубкову вызвали на опрос ФСБ, а перед этим к ней в квартиру в Екатеринбурге пришли полицейские и начальник отдела Следственного комитета по городу Киселевск Наталья Варламова. Зубковой сказали, что ее приехали опросить как потерпевшую. Журналистка вызвала адвоката. В конце апреля Зубкова покинула Россию. «В России я не чувствовала себя в безопасности, только переехала в Екатеринбург, тайно никому не сообщив, куда. Тут же ко мне проезжает следователь Варламова. Мне таким образом показали, что меня и моего ребенка могут достать в любом уголке нашей прекрасной родины», объяснила журналистка редакции «Сибирь Реалии». В августе 2019 года мэр Киселевска заявил на Зубкову в прокуратуру из-за интервью с местными жителями. 7 августа 2020 года герой статьи Зубковой юрист Антон Реутов напал на нее в присутствии приставов. В середине августа журналистка пожаловалась на то, что в течение нескольких дней получает угрозы убить ее и ее детей. В январе Зубкову вызвали на допрос по делу о клевете. Она связывает дело со статьей о Киселевской школе 24. В ноябре была опубликована заметка о том, что попечительский совет собирает деньги на лампочки, хотя учреждению хватает финансирования из бюджета. Вообще, слова Зубковой о том, что Киселевску не нужны такие здания и не нужны такие люди, это на самом деле Киселевску. Это на самом деле правда. В маленьком городке может на самом деле все настолько плохо в отношении людей сейчас в России, что в маленьком городке действительно может просто не найтись, даже в маленьком городе, ни одного человека, которому будет это нужно, а если даже кому-то там где-то втихаря на кухне это окажется нужно, они будут молчать, даже если, как, если теперешние фашисты, как нацистско-коммунистические русские террористы в 20 веке начнут геноцид и будут всех истреблять, мы не увидим, кто в этом Киселевске будет против и кто хоть как-то постоит и защитит таких людей, как эта журналистка. С 11 мая в нескольких районах республики Коми введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на внутрипромысловом нефтепроводе Лукойла. Нефтесодержащая жидкость попала в воду. Площадь загрязнения превысила 12 тысяч квадратных километров. Причина аварии – прохудившийся трубопровод частной нефтяной компании, проложенный по дну реки Колва. Вместе с соседями Иван Мальков собирает нефть по берегам Колвы уже несколько дней. По данным компании «Лукойл», в воду попало не более 9 кубометров нефтесодержащей жидкости. Но команда Ивана сдала уже больше 30 бочек. Деревня Ковла на берегу одноименной реки – это родина Ивана. Он коми, то есть представитель коренного народа республики. Когда мужчина рассказывает про катастрофу, то не может сдержать слез. У меня сынок просится на рыбалку посидеть с удочкой. Он плачет, потому что где папа рыбачит? Ну где, извините, пожалуйста. Местные говорят, что есть рыбу из Колвы после разлива нефти невозможно. Она пахнет топливом. Пить из реки тоже теперь нельзя. Даже взять воду для полива огорода рискнет не каждый. Это выживание. Мы живем на реке, она нас кормит. А чем мы сейчас будем питаться? Нефтью этой? Ну, это логичное следствие. На самом деле в России так или иначе, рано или поздно природа не останется. Я вспоминаю многосерийный документальный фильм про Аляскинский нефтепровод, как технологическое чудо света, который проходит через нетронутую Аляскинскую природу. И как эта природа живет вокруг этого нефтепровода. Но в коррумпированном государстве это, конечно, невозможно. То есть ни нормальной техники, ненормального контроля, ненормального восстановления нет, не было и не будет. Ну, как и должно быть в коррумпированном государстве. И поэтому, так или иначе, рано или поздно загибнет все. Подконтрольный России городской суд Евпатории приговорил к году общего режима студента геолога географического факультета одного из украинских вузов, который, по версии ФСБ, создал в ВКонтакте группу против оккупации Крыма. Сообщение о приговоре появилось в пятницу на сайте суда. Фамилия подсудимого не раскрывается. Приговор по делу вынес в четверг судья Алексей Наныров. Дело поступило в суд в марте, слушалось 17 числа, его рассмотрели за 7 заседаний. Совсем недавно 18-летняя Грета Тунберг была очень популярным собеседником среди ведущих политиков и менеджеров. Даже канцлер Ангела Меркель однажды встретилась с экоактивисткой и основательницей движения «Пятница ради будущего» FFF, Friday for Future. Однако после недавней агитации против Израиля со стороны «Пятницы ради будущего» немецкие политики, похоже, отстранились от Греты. На вопрос таблоида Bild, планирует ли канцлер снова встретиться с Гретой Тунберг, ее председатель Штефан Зайбер коротко ответил: «Я сообщу о дате, если она будет назначена». Руководство партии «Зеленых», которые очень близки Friday for Future, полностью отстранились от ситуации. Ни оба лидера партии, ни оба лидера фракции не захотели давать ответа на вопрос Bild, хотят ли они встретиться с Тунберг в будущем. Лидер фракции Антон Хофрейтер только подчеркнул, статья Friday for Future International в социальных сетях была антисемитской. Мы приветствуем тот факт, что Friday for Future Germany все же дистанцировалась от нее. Ну, в принципе, это было довольно-таки предсказуемо, потому что такие левые шизоиды, как Грета Тунберг, они всегда проповедуют очень четкую и совершенно предсказуемый спектр точек зрения, которые, ну, просто другим не бывает. Он коррелирует на 95, может быть, на 99% у них у всех. То есть это страшные крупные корпорации, независимо от того, какие они и где они находятся, они убивают мир, и с ними нужно сражаться. Это фашистский проклятый капитализм капиталистического мира. В 20 веке они противопоставляли светлому коммунизму в России этот капитализм. Это поддержка всех террористов и обвинение всех тех, кто с ними воюет. В данном случае поддержка палестинских мусульманских террористических дикарей. Это пропаганда, поддержка и распространение этой самой мусульманской пропаганды, которая специально размещает свои силы среди своего гражданского населения, потому что собственной реальной ценности жизни у них нет, даже собственного народа, но какие-либо жертвы со стороны своего населения они используют более чем на 100%, каждую из них по полной программе для того, чтобы обвинить в этом случае израильтян, которые воюют с террористами. Ну, что еще? Часто это всевозможные безумные конспирологические теории, всякие мифические проблемы типа ГМО и пластика, микропластика. Это, конечно же, Black Lives Matter и главное White Lives Non Matter по умолчанию. Ну, главное понимать, что здесь нет какой-то настоящей осмысленности, настоящих поисков правды. Просто в данном случае ей немножко не повезло. Один из этих идиотских шаблонов, он, как бы, видимо, перегнул палку. Полицейские разогнали съезд независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде. В Великом Новгороде полиция пришла на земский съезд независимых муниципальных депутатов. Как сообщает с места событий корреспондент открытых медиа, организатор съезда, политик Юлия Галямина и муниципальные депутаты Санкт-Петербурга Виталий Боварь были задержаны. На всех участников земского съезда в Великом Новгороде составляют административные протоколы за нарушение коронавирусных норм. Теперь в фашистском государстве это одна из основных статей, по которым пока что мягко репрессируют какие-то странные проявления гражданского общества, которые почему-то остаются. Новости из соседнего фашистского государства. В Беларуси заблокировали Sports.ru. Основатель издания Дмитрий Навоша не раз выступал с критикой Лукашенко. К поддержавшему Навального полицейскому из Иваново пришли с обыском. Снова небольшая новость со стороны Белоруссии. В Белоруссии разогнали новостной портал Тутбай. Спустя 72 часа с момента задержания сотрудников белорусского портала Тутбай, некоторым родственникам сообщили, что их родные находятся в статусе подозреваемых и будут содержаться под стражей. 18 мая сотрудники комитета госконтроля пришли с обысками к руководству Тутбай и хостинг-провайдера Хостербай, а также домой к сотрудникам компании. 15 человек задержаны. А тем временем в белорусской колонии в Шклове умер активист Витольд Ашурок, приговоренный к 5 годам лишения свободы. Предварительной причиной называется остановка сердца. 17 мая Шести Вибай опубликовала письмо Ашурка. В нем заключенный рассказал, что в Шкловской колонии начали нашивать желтые бирки на одежду политических заключенных. Здесь нет недостатков политических, так что нет причин скучать. Тем более, что администрация издала приказ, чтоб на одежде были бирки желтого цвета. Поэтому политических видно издалека, написал активист, отметив, что опыт Второй мировой войны будет очень полезен в нашей среде. И вот теперь его убили. Юрист разъяснил российским дачникам запрет на петрушку. Петрушка под запрет не попадает, однако семена петрушки кудрявой включены в список гигиенических требований безопасности пищевой ценности продуктов. За их культивацию может грозить реальный срок. Что-то нашли в семенах петрушки и решили запретить и их. Минфин США объявил о санкциях по Северному потоку 2. Министерство финансов США в пятницу 21 мая официально объявило о наложении санкций на некоторые компании, занятые в работе над проектом Северный поток 2, а также на ряд судов, участвующих в строительстве газопровода. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, под американские санкции попал трубоукладчик академик Черский, а также суда Артемис Офшор, Бахтимир, балтийский исследователь, Финвал, капитан Беклемишев, Мурман, Нарвал, Сивуч, спасатель Карев, Умка, а также Владислав Стрижов и Юрий Топчев. Кроме того, в списке Минфина США значится Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» «Морспас», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также ООО «Кокс-Хим-Транс». Профсоюз учителей обратился к «Единой России» с просьбой не принуждать учителей участвовать в праймерис партии. Какая милота! Ну вот, этой оптимистичной нотой и закончим сегодняшний выпуск новостей.
Du check.